Теперь капитан мог без помехи приступить к снаряжению из двух лодок, заделать в одной из них дыру и назначить для них команду. Он назначил командиром одной шлюпки своего пассажира и дал в его распоряжение 4 человек. Сам же со своим помощником и с 5 матросами сел в другую шлюпку. Они отбыли так удачно, что подошли к кораблю в полночь. Когда с корабля можно было расслышать их, капитан приказал Робинзону окликнуть экипаж и сказать, что они привели людей в шлюпку, но что им пришлось долго искать, а затем отвлечь их внимание разными небылицами. Пока Робинзон болтал таким образом, шлюпка причалила к борту. Капитан с помощником первые бежали на палубу и сшибли с ног ударами приклада второго помощника капитана и корабельного плотника. Поддерживаемые своими матросами, они взяли в плен всех, кто находился на палубе и на шканцах, а затем стали запирать люки, чтобы задержать внизу остальных. Тем временем подоспела вторая шлюпка, приставшая к носу корабля. Ее команда быстро заняла люк, через который был ход в корабельную кухню, и взяла в плен 3 человек. Очистив палубу, капитан приказал своему помощнику взять 3 матросов и взломать дверь каюты. Ее занимал новый капитан, избранный бунтовщиками. Подняв тревогу, тот вскочил и приготовился к вооруженному отпору с 2 матросами и юнгой, так что когда помощник капитана со своими людьми высадили дверь каюты, новый капитан и его приверженцы смело выпалили в них. Помощнику раздробило пули и руку, 2 матроса тоже оказались ранеными, но никто не был убит. Помощник капитана позвал на помощь и, несмотря на свою рану, ворвался в каюту и пистолетом прострелил новому капитану голову. Пуля попала в рот и вышла за ухом, уложив мятежника на месте. Тогда весь экипаж сдался, и больше не было пролито ни капли крови. Когда все было кончено, капитан приказал произвести 7 пушечных выстрелов. Это был условный знак успешного окончания дела. Я продежурил на берегу до 2 часов ночи, поджидая этого сигнала. Можете судить, как я обрадовался, услышав его. Ясно услышав все 7 выстрелов, я лег и, утомленный волнением дня, крепко уснул. Меня разбудил гром нового выстрела. Я мгновенно вскочил и услышал, что кто-то зовет меня. «Губернатор! Губернатор!» Я сейчас же узнал голос капитана. Он стоял над моей крепостью на холме. Я быстро поднялся к нему. Он заключил меня в свои объятия и, указывая на корабль, промолвил: «Мой дорогой друг и избавитель, вот ваш корабль. Он ваш со всем, что на нем есть, и со всеми нами». Взглянув на море, я действительно увидел корабль, стоявший всего в полумиле от берега. Восстановив себя в правах командира, капитан тотчас же приказал сняться с якоря и, пользуясь легоньким попутным ветерком, подошел к той бухточке, где я когда-то причаливал со своими плотами. Так как вода стояла высоко, то он на своем катере вошел в бухточку, высадился на берег и прибежал ко мне. Увидев корабль, так сказать, у порога моего дома, я от неожиданной радости чуть не лишился чувств. Пробил, наконец, час моего избавления. Я, если можно так выразиться, уже осязал свою свободу. Все препятствия были устранены. К моим услугам было большое океанское судно, готовое доставить меня, куда я захочу. От волнения я не мог вымолвить ни слова. Язык не слушался меня. Если бы капитан не поддержал меня своими сильными руками, я бы упал. Заметив мое состояние, он достал из кармана пузырек с каким-то укрепляющим снадобьем, которое захватил нарочно для меня, и дал мне выпить глоток. Затем осторожно посадил меня на землю. Я пришел немного в себя, но долго еще не в силах был говорить. Бедняга-капитан и сам не мог опомниться от радости, хотя для него она уже была не столь неожиданной, как для меня. Он успокаивал меня, как малого ребенка, изливался мне в своей признательности и наговорил мне 1000 самых нежных и ласковых слов. Но я плохо понимал, что он говорит. Должно быть, мой ум помутился от наплыва счастья. Наконец, мое душевное смятение разрешилось слезами, после чего способность речи вернулась ко мне. Тогда я обнял моего друга и освободителя, и мы радовались вместе. Я сказал ему, что смотрю на него, как на человека, посланного небом для моего избавления, и все, что здесь случилось с нами, мне кажется цепью чудес. Такие события свидетельствуют о тайном промысле, управляющем миром, и доказывают, что всевидящее око Творца отыскивает несчастных в самых заброшенных уголках мира, дабы утешить их. Не забыл я также вознестись к небу благодарной душой. Да и мог ли я не проникнуться благодарностью к тому, кто столь чудесным образом охранил меня в пустыне и не дал мне погибнуть в безотрадном одиночестве? И кого я мог благодарить за свое избавление, как не того, кто для нас источник всех благ, всякого утешения и отрады? Когда мы немного успокоились, капитан сказал, что привез мне кое-что для подкрепления из корабельных запасов, которых еще не успели расхитить негодяи, так долго хозяйничавшие на корабле. Вслед за тем он велел матросам, сидевшим в лодке, выгрузить на берег тюки, предназначенные для губернатора. Их было столько, что могло показаться, будто я вовсе не собираюсь уезжать, а остаюсь на острове до конца моих дней. В тюках оказалось, во-первых, целая батарея бутылок с крепкими напитками, в том числе 6 больших, в 2 кварты каждая, бутылок Мадеры. Затем 2 фунта превосходного табаку, 12 огромных кусков говядины, 6 кусков свинины, мешок гороху, около 100 фунтов сухарей, ящик сахару, ящик белой муки, полный мешок лимонов, 2 бутылки лимонного соку и еще много-много разностей по части яств и питий. Но главное, мой друг позаботился снабдить меня одеждой, которая была мне в 1000 раз нужнее еды. Он привез мне 30 новых, совершенно чистых рубах, 6 очень хороших шейных платков, 2 пары перчаток, шляпу, башмаки, чулки и отличный собственный костюм, почти не ношенный. Словом, одел меня с головы до ног. Легко себе представить, как приятен был для меня этот подарок в моем тогдашнем положении. Но до чего неуклюжий был у меня вид, когда я облекся в новый костюм, и до чего мне было неловко и неудобно в нем первое время.